Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие радиослушатели, сегодня я приветствую в студии Наталью Викторовну Богданову, заслуженного врача России, онколога, человека, который основал новый центр православной помощи онкологическим больным. Но я неправильно немножко называю, Наталья Викторовна меня поправит. И сегодняшней передачей мне хотелось бы положить начало новому циклу, который, я думаю, будет востребован как на радио «Радонеж», так и среди читателей нашей газеты. А может быть, услышав о нем, мы привлечем и новых слушателей, потому что тема, которую мы сегодня будем поднимать, она касается не только болезни и не столько болезни, наверное, а вообще жизни каждого человека, потому что когда ты идешь по жизни, не думая о последствиях, если можно так выразиться журналистским языком, ты многое, так сказать, не осознаешь и привлекаешь на свою голову не только грехи, но и телесные болезни, которые связаны непосредственно с нашими грехами. Наталья Викторовна, вам слово. О чем мы сегодня поговорим? Наверное, прежде всего нам нужно познакомиться с нашей аудиторией многочисленной и поговорить, может быть, вы захотите о том, что представляет собой ваш центр и что вас побудило вообще заняться этой деятельностью.
Добрый день, Николай. Прежде всего, я хотел поблагодарить радио «Радонеж», что оно сочло возможным и необходимым затронуть столь важный вопрос в жизни каждого человека. К сожалению, сейчас в мире говорят о возможной эпидемии онкологических заболеваний. И каждые 10 лет заболеваемость раком будет увеличиваться ровно в 2 раза. То есть это цифры беспрецедентные. Это, наверное, связано с несколькими причинами. Прежде всего, это неправильным образом жизни, плохой экологии. Человек не задумывается о своей роли на Земле. Но, наверное, связано и с улучшением качества жизни человека, то есть человек живет дольше. И, как говорили мои учителя, что каждый человек, в принципе, запрограммирован умереть от рака. Только далеко не каждый доживает до этого срока.
Некоторые мои авторы говорят, что у каждого человека есть, так сказать, потенциально скрытая онкология.
Она есть, но организм, если он здоров, он справляется с поломками и выводит организм на норму. Более того, мой клинический опыт, я хотела бы напомнить нашим слушателям о том, что, к счастью, Господь сподобил меня работать 30 лет на этой ниве и помогать людям. И я была свидетелем и являюсь свидетелем, когда абсолютно безнадежные больные поднимаются и исцеляются. И некоторые исцеляются за счет силы воли, духа, как они считают. Некоторые считают, что это спаситель им помогает. Медики считают, что это их роль. Духовник считает, что это их роль. Но, наверное, на мой взгляд, на всю волю Божью. И вот как врач могу сказать, что люди, которые являются истинными христианами, не числящими себя православными, а вот по сути своей, понимающие суть православия в том, что это право выбора и любовь, всеобъемлющая любовь к себе, к окружающим, к Богу и так далее.
И к жизни, наверное.
И к жизни, естественно, а это все совокупная жизнь, то они живут дольше. Они исцеляются, и самое главное, что качество жизни у них лучше, и они являются примером для других.
Я вообще видел людей безнадежно больных, но глядя на которых, я думаю, им позавидовали бы самые здоровые люди, здоровые в понимании нашим, мирском, потому что эти люди одушевлены такой силой воли, такой энергией, такой надеждой на милость Божию и на волю Божию в своей жизни, что каждый прожитый их день в болезни, он, наверное, стоит, может быть, лет, проживаемых часто вот даже очень молодыми людьми впустую, они не знают, чем заняться в этой жизни. С чем это связано? Но ведь Господь вроде бы поровну всем дал возможности, так сказать, наслаждаться этими благами мира и любить жизнь. Почему? Может быть, мы закрываем глаза на что-то главное, Наталья Викторовна?
А мне кажется, что, ну, как и любой другой человек, наверное, задумывается над этими вопросами. И мне очень понравилось мнение старцев. Они считают, что то, что сейчас народу насаждают, что Господь наказывает болезнями, это неправильно. Господь никого не наказывает, Он вразумляет. А сейчас, ну, нам проще говорить, потому что это не светское радио, а люди, которые воцерковлены, либо стремятся к вере, то есть они уже задумались, они духовно богаче, чем другие, то ведь нам сейчас навязывают фактически бесовские ценности. Вы посмотрите, чем мы отличаемся от папуасов. Если папуас гордится там каким-то перышком и зеркалом на шее, да, или там зубом какого-то кабана убитого, то у нас сейчас фетиш – это машина, часы, которые никому не нужны. Сейчас есть мобильные телефоны, они абсолютно вам эти часы и обсуждения, когда сотни тысяч долларов тратятся на какие-то игрушки, это смешно. Либо какие-то отпрыски, которые, к сожалению, в жизни ничего еще не видели, но родители, давая им столько благ, они наносят им удар. Почему? Потому что те духовно не растут. И вдруг вот представляете, человек, у меня много больных таких, когда он у власти, он при деньгах, он успешен, он любим окружающим. И вдруг Господь посылает ему испытание в виде рака. И вдруг он в мгновение ока понимает, что на самом деле все, к чему он стремился, это не имеет ценности. И каждый онкологический больной, он меня поймет. Вот сейчас все, кто меня слушает, те, кто столкнулись с этой проблемой, они подтвердят, что нет ничего ценнее радости наступившего утра. Нет ничего ценнее порадоваться благодати Божией. Порадоваться близким своим, детям, родителям, которым ты можешь дать благо. А родственникам вдруг они понимают, что дарить радость окружающим – это и есть ценность. Вы не представляете, вот я до какого-то времени была абсолютно неверующим человеком, но это не потому, что я отрицала Бога, а вы знаете, я как-то не задумывалась, потому что воспитывались в советское время, комсомольцы, члены партии, и как-то сомнений не возникало. А потом со временем, чем старше становишься, тем больше накапливаешь жизненный опыт, ты понимаешь, что в этой жизни не все так просто, и Господь существует, и есть тому многие примеры. Но как атеисты говорят, а вы докажите, что Бог есть. А вот для верующего человека ему не нужны доказательства. Вот этот парадокс, это надо принять аксиому. Когда там начинают говорить, ой, Туринская плащаница, да там нет подтверждения, либо там тому есть подтверждение. Это все вторично. Ты либо веришь, но самое главное, не только веришь. Если вы повесили, я извиняюсь за жаргонное слово, крест на шею и пошли, поставили свечку в храм, то это вы не православный, даже если над вами совершили обряд крещения. Но если вы не живете христианскими ценностями, сутью, то вы не христианин. И как врач опять могу сказать, что многие относятся, к сожалению, к вере, к иконам. Два варианта. Либо как покупки магазин, то есть они заходят в храм, ставят свечку, прикладываются к иконе и говорят, ну надо же, я сходила, а со мной ничего не произошло, а с тобой ничего не произошло. Значит, я поехала в другой город приложиться к иконе и сходить к старцу, а со мной ничего не произошло. Да, не произошло. А что ты сделал для того, чтобы произошло? Ведь исцеляет не икона, исцеляет Господь. Другое дело, что с помощью иконы ты приходишь, и она является проводником твоих обращений к Богу. Ты приходишь к старцу, исцеляет не старец, исцеляет Господь. И это можно продолжать больше и больше. Но самое интересное, что окружающие люди, когда сталкиваются с этой проблемой, если у них происходит осмысление ситуации, то они тоже становятся духовно богаче. И вот один из врачей, который была учителем моим, она, некоторые пациенты говорят, вы знаете, я хочу умереть, чтобы не обременять своей жизнью окружающих, близких, им и так в жизни тяжело, а я тут буду мучиться, они будут смотреть, им будет плохо. Она всегда говорила, вы знаете, я очень ценю ваш выбор, но позвольте вашим родственникам предоставьте им, будьте милостивы к ним, проявить свое милосердие, проявить лучшие качества, приблизиться к Богу. И это очень ценно.
Ну, это, так сказать, палка о двух концах, ведь не все воспринимают так болезнь близкого человека. Некоторые люди ожесточаются, начинают роптать невероятные хулы даже, изрыгать там на Бога, на судьбу, ожесточаются и... Даже достается и больному часто, что вот, мол, ты зажился, и ты должен скорее отправиться на тот свет. Но это у людей мирских. И даже иногда у православных, когда больной человек является некой обузой, и уже люди счастливы, так сказать, избавиться от этого, чтобы он уже не давлел, так сказать, своей болезнью и не мешал им жить. Есть и такие вещи. Что касается наличия и существования Бога, мне вспомнилась фраза одного из моих любимых авторов, философа и писателя Владимира Борисовича Микушевича, который всегда говорил, когда мне говорят, что Бога нет, или вот докажи, что Бог есть, я всегда к атеисту обращаюсь с вопросом, а кого, собственно, нет? Если вы спрашиваете меня, кого нет, собственно, о чем, собственно, дискуссия. То есть тут вопрос как бы уже решенный, особенно в 21 веке. Мы все понимаем, что Господь существует, но по-разному приходим к Нему или не приходим, что является еще более, наверное, тяжелым нашим грехом, потому что при наличии этих объективных показателей Бога во Вселенной мы все-таки, как страусы, иногда прячем голову в песок.
Николай, а можно я вот подхвачу вашу мысль и скажу, что несколько моментов. Прежде всего, вот готовясь к передаче, ко мне совершенно случайно, я считаю, что это роль провидения либо знака Господа Бога, вдруг мусульманин, дагестанец, присылает мне кусочек ролика из фильма «Мастер и Маргарита», где Воланд беседует с Берлиозом на чистых прудах рядом с Покровкой и спрашивает, а вы не верите в Бога? Он говорит, нет. А он говорит, а в кого вы верите? И один комсомолец, а другой Берлиоз говорит, мы верим в себя, в человека. На что тот говорит, а как вы можете верить? Я просто повторяю известные фразы, но они были для меня настолько открытием, что я читала эту книгу, я смотрела фильм. Но вот эти фразы, они не остались во мне, и этот кусочек вот сейчас живет во мне. На что Воланд, ну фактически дьявол, говорит о том, что как вы можете верить в человека, который не может дать гарантии, даже минимум на несколько тысяч лет. Вот вы живете, вы планируете поездку, и вдруг у вас возникает саркома легкого, ну, то есть рак легкого, и все. И вы через некоторое время уходите в небытие. А как же вы можете не верить в Бога? Это говорит дьявол. На самом деле мысль очень тонкая. В отношении еще вот хотела сделать ремарку. Вот парадокс заключается в том, что мы свой центр открыли на Покровке, да? Вы знаете, что в честь Покрова Божьей Матери. Значит, открыли мы его достаточно чудесным образом. Мы долго искали форму, которая бы позволила врачам, ну, я считаю, что лучшим врачам в нашей стране, те, которые привержены исторически русской клинической школе, которые служат больному, лечат больного, они оказывают ему услугу за деньги. И когда не доллары дядюшки Скруджа светятся в глазах и в зрачках врача, а именно желание помочь и облегчить это. Было видение, что Спаситель нам сказал, что вы обратите там внимание, я вам послал знак. И мы увидели икону Николая Угодника. И мы считаем, что покровитель нашего центра – это Николай Угодник. И вот когда мы сегодня с вами встретились, вы тоже Николай. Ну, то есть я считаю, что это символически. И все равно все идет у Покровки, у Покрова Божьей Матери, которая помогает. А вот центр наш мы зарегистрировали 26 августа 2015 года. В день иконы Божьей Матери семистрельная и страстная. И вы знаете, что эти иконы, они посвящены страстям Христовым. И в том числе к ним обращается для умягчения злых сердец. Вот вы говорили о том, что очень часто окружающие озлобляются. Озлобляются иногда и сами больные. Вот у меня был случай, я иногда буду делать примеры, и я извиняюсь, если кто-то скажет, что как-то мысли непоследовательны. Но у меня был парень молодой, ему было где-то 30 лет. Он страдал меланомой. То есть ему удалили родинку, она оказалась злокачественной, у него было двое детей. Он пришел ко мне и говорит... Вы знаете, Наталья Викторовна, а мне страшно за себя. Я гуляю со своими детьми, это желанные дети. Я их люблю, я их хотел, страстно желал. Но когда они ко мне бегут, что их обидели жалобами, что их обидели в песочнице, я вдруг ловлю на себя на мысли о том, что я злюсь на них, И в душе говорю, вам бы мои проблемы. И это я говорю своим детям. Это же ужасно. То есть вот вы задумайтесь, это тоже возможно. Иногда человек начинает превращаться, ну, заболев злокачественной опухолью, либо каким-то неизлечимым недугом. Он начинает быть обузой для окружающих, потому что все время говорит, я не хочу жить, мне так все плохо. Он все ноет и ноет. И ты думаешь, ну что же ты ноешь? А на самом деле, когда у него на уровне подсознания желание, чтобы ему каждый раз подтверждали, да нет, ты будешь жить, у тебя все хорошо. И вот желая услышать не умом, это на уровне подсознания, он ведет себя так. Поэтому, если вы любите человека, вы его поймете. А если нет, то, конечно, он будет для вас обузой. И в отношении роли окружающих у человека, который столкнулся с болезнью. Опять-таки, когда я была, только училась в медицине, вы знаете, вот в то время мы хотели стать настоящими клиницистами и очень гордились, что ты принадлежишь к той или иной клинической школе, что тебя обучал наставник, может быть, не один. Он обучал тебя, как беседовать, на что обращать внимание, какие клинические симптомы, как лечить, как относиться к родственникам, то есть ко всему. И вдруг сейчас, ну, к сожалению, вот что побудило в том числе создать наш центр, нам говорят, да не надо думать о человеке, ты должен найти нишу свою, там, грубо говоря, ноздрю одну пришить, получить свои деньги и забыться. То есть за больного никто не отвечает. Никто не думает совокупность. Кто бы там ни говорил, какой прекрасный, если не был бы анализатор. Нужно, чтобы кто-то сел, проанализировал эти анализы, свел их воедино, с чем ты болел, чем болели твои родственники, как ты работаешь, что тебя привело к болезни, как ты питаешься, для того, чтобы тебе совокупно дать возможность излечения. Мы не отрицаем прогресс медицины, но мы говорим о том, что во всем должен быть вдумчивый, разумный подход и думать, что человек – это творение Божье. И без исцеления души и духа в совокупности, исцеляя только тело, ты не получишь результаты. И тому сотни примеров. Посмотрите, как сейчас прекрасно лечат инфаркты миокарда. То есть сделают стенты, человек живет и так далее. Но он через некоторое время, если он не меняет свое отношение к жизни, свои привычки, он заболевает раком. И все сейчас говорят, ой, это, наверное, стенты приводят к раку. А нет, просто зло, оно из одной болезни переходит в другое. И мы, к сожалению, об этом просто не задумываемся. Так вот, и когда я училась в институте, вдруг преподаватель, я до сих пор помню, его звали Игорь Николаевич, он сказал, что, вы знаете, вот восточные люди, они к своим родственникам относятся очень трепетно. И когда заболевает кто-то, то у кровати у вас завтра будет 5 человек, послезавтра 10, через некоторое время 15. А вот русские очень часто бросают своих и говорят о том, что лучше бы он умер. Я тогда оскорбил за русских людей и думаю, ну как он мог такое сказать? Да мы христиане, да мы православные, мы друг другу должны помогать. Но, к сожалению, жизнь показывает, что кровное родство, родственники, понятие родственников, это несколько шире. То есть вот в годы перестройки, вы знаете, что люди не могли опереться на своих родственников, потому что очень часто они, вот наша страна переживала разное время. Я не знаю, как было в годы революции или там более далекие годы. Но вот когда была перестройка Горбачевская, народ обнищал, лекарства стоили дорого, обследование стоило дорого, стали вводить вот эту платную медицину. И очень часто человек приходил и говорил, вы знаете, я не буду лечиться, потому что моим близким нечего есть, и я не хочу их обременять. И действительно, очень многие родственники не могли помочь. Не потому что не хотели, а у них просто нечего было чем поделиться. Но тогда проявили себя коллективы. Вы знаете, трудовые, то есть коллеги по работе, они собирали деньги, они приходили, они помогали, они поддерживали. Потом наш народ стал жить более, пусть в кредит, но более зажиточно. И, знаете, по типу того, что золотой рыбки хочу это, хочу то, а это я буду, я это нет, я поеду за рубеж. Ну, потом от зарубежья я тоже хотела бы остановиться более подробно о лечении за рубежом. А вот сейчас опять очередной виток такого тяжелого времени. И вы знаете, с чем мы столкнулись? Человек не может зачастую большую часть своей, ну, я по практике говорю, есть много чудесных семей, я вовсе не огульно говорю, это вы понимаете. Родственники, дети, родители, чаще дети, не хотят лечить заболевшего. И очень часто к тебе приходят и говорят, ой, скажите, что он умирающий, что его лечить. Некоторые приходят на уровень подсознания, то есть они не понимают, жажде услышать, что поезд ушел, помогать нечего, рада бы, но помочь нечем. И вдруг ты говоришь, нет, а вы знаете, а здесь можно помочь. И очень часто это воспринимается в штыки. Как же так? У человека рак, он должен умереть, а вдруг вы говорите, что он может жить. Но они забывают, что на сегодняшний день очень много видов злокачественных опухолей. Полностью излечиваются, даже в четвертой стадии. Когда там говорят, ой, у него рак, четвертая стадия, а вдруг он не может исцелиться, он должен сегодня умереть, он не должен умереть сегодня. Он может умереть и через 10-15 лет совершенно от другой болезни, и об этом нужно знать. И некоторые ищут чудо, и поэтому говорят, ой, ну, наверное, за 3-9 земель есть какое-то чудесное средство, знаете, вот там приложился, либо там капнул что-то, либо съел и сразу исцелился. Но болезнь, я еще раз говорю, это совокупность трех проблем – души, духа и тела. Вот. Так на сегодняшний день можно положиться на членов общины. Вы знаете, я горжусь, я благодарю Спасителя за то, что мне удалось узнать такую сторону жизни – нашего народа.
Вы имеете в виду приходскую жизнь?
Приходскую жизнь. Вы знаете, к нам приходит очень много волонтеров, с больными сопровождая. И это люди, у которых есть семьи, дети, внуки, мужья, жены там, и так далее, которые работают, но по зову сердца, совершенно не крича на всех радиостанциях, в газетах, не рассказывая, не рвя рубашку на груди, какие они благородные, как много они делают, они просто идут, и свободное время, если даже у них нет денег, они помогают конкретному человеку из своего прихода. Они покупают ему продукты, они ему готовят, они его сопровождают в больнице, они ему ищут возможности излечения. И самая главная роль батюшек, которых сейчас во многих СМИ пытаются, знаете, изобразить такими упырями, которые кроме собственного благополучия ничем не интересуются, только многие батюшки звонят, бережно относятся к слову, они поддерживают, они беззаветно служат. И я, пользуясь случаем, я хотела бы назвать, например, вот есть Константин Мурашов в храме в Столешниковом переулке, храм Косьмы и Дамиана, кстати сказать, тоже. Он помогает людям, которые, бомжам, которые потеряли и дом, и документы. А как нас судьба свела? Что один из бомжей, у него заподозрили злокачественную опухоль. Но ему не могут оказать лечение, потому что у него нет документов. И вот он обратился к нам, что делать. И вы знаете, вот этот человек, этого пациента, ну, человека больного, бомжа, да, он не бросает на всем протяжении. Хотя тот, естественно, падает периодически духовно, он уходит в загулы, ему восстановили документы, он их вновь потерял. Ему договорились с лучшими специалистами, что его соперируют. Он сказал, нет, я поеду там, где я, где там когда-то жил. Но, понимаете, вот этой ситуации Господь вразумил, ну, минимум три стороны. Самого бомжа, потому что он показал, что к нему Господь милостив, и он пытается, дает ему шанс. И вот для многих, которые считают себя православными, я хотела бы сделать свое открытие, которое я почерпнула как раз в Радонеже, да, это то, что Господь каждому из нас, принцип, он дает право выбора. То есть он не дает готовое решение, иди, ты тогда ты будешь хороший. Он тебе дает право выбора, ты выбираешь, или хороший ты, или плохой, да, так и бомж. Либо ты встаешь и получаешь шанс на исцеление, либо ты опять падаешь в греховную свою жизнь. Он вразумил и дал шанс вот этому Константину проявить лучшие качества. И он вразумил меня как врача, узнав, ну, и наш коллектив. Потому что вот я, если честно, восхищаюсь, чтобы человек без денег, без славы, вот так служил ближнему своему. И это очень ценно.
Это очень важные слова, и которые нас, наверное, возвращают к нашей изначальной цели. Ведь каждый человек сотворен свободным, и эта божественная свобода – это главное, что есть у каждого из нас, потому что Господь никого насильно к себе не приводит. Но эта свобода, по сути говоря, она и дана нам для того, чтобы мы, в конце концов, встретили Бога.
Да.
Такое же свободное и всеведящее, и всезнающее, всевидящее существо, потому что человек – это образ Божий. Но вот об этой свободе мы забываем, мы ее перекрываем своими какими-то хотениями, грехами, и в итоге мы работаем как запрограммированные роботы в этой жизни. А почему так получается, Наталья Викторовна, что только вот при столкновении с какими-то серьезными проблемами, мы как бы пробуждаемся ото сна. Особенно это касается молодежи. Вот вы сказали, столкнувшись с болезнью, там человек начинает переосмысливать свои какие-то духовные ценности или, наоборот, впервые их постигать, а до этого он вообще не думал. Чего он боится, если он человек неверующий, например? Жизнь заканчивается, ну и что? А Бога ведь нет. Чего бояться-то? Страданий? Боли?
Абсолютно правильно. Вот это еще раз косвенно подтверждает, что каждый атеист в душе верует, потому что если там ничего нет, и тебя просто разложит природа на атомы, то чего бояться, действительно. Но вот я еще хотела подхватить вашу мысль глубокую о том, что вот многие пациенты, которые прожигали жизнь, да, то есть, ну, это не то, что недостойные люди, это достойные люди, но они не задумывались, да, и, наверное, жили какими-то ложными ценностями. И многие были неинтересны для окружающих. И вот как они сами, так и их окружающие, если человек начинает бороться, ну, и самосовершенствоваться, то он вдруг преображается. И вот у меня сейчас есть пациентка, она очень известная. Я не буду называть, если вы позволите, имена и фамилии, потому что человек, наверное, не захочет это сказать. Это очень известный писатель, который работает с ведущими театрами нашей страны. Она пишет либретто сейчас для очередной оперы. И вдруг она узнает совершенно случайно, что у нее злокачественная опухоль 4-й стадии с метастазами в костный мозг, рак молочной железы. Вот. И когда она первый раз ее родственники привезли ко мне, то она фактически не ходила. Вы знаете, это вот была совершенно погасшая женщина, которая ни во что не верила, у нее все болело, она не могла ходить от слабости, она не ела, она не спала, она приготовилась к смерти. И вот мы всегда говорим о том, что нужно не только физически, но и духовно, и душевно, комплексно подходить к болезни. И, слава богу, вот Господь ее сподобил, значит, а сейчас у нее метастазы в костном мозге ушли, не определяется. Опухоль в молочной железе уменьшилась более чем в 4 раза.
Но она продолжает лечение.
Она продолжает лечение. То есть нельзя отрицать и медицинские успехи, но нельзя забывать и комплексные воздействия на душу и дух. И вот вдруг она ко мне приходит в очередной раз, и она говорит, вы знаете... А человек творческий, он очень часто такой, знаете, капризный. Но это уже особенности вот творчества, потому что он такой тонкий, ранимый. И, вы знаете, пришла женщина совершенно собранная. Она даже внешне немножко изменилась. Не в плане того, что она стала более активной, она ходит, гуляет, она пишет либретто. Но она говорит, вы знаете, вот если бы меня сейчас Господь спросил, хочешь, я перепишу твою жизнь, и болезни этой не было бы, а я бы сказала, оставьте. Почему? Потому что я переосмыслила свою жизнь. Более того, моя болезнь, вот мой муж, говорит, он жил всегда при мне, как мой сын, грубо говоря, старший. Он привык, что я забочусь о нем. Мой сын, которого я люблю, и внуки, они были моими сыном и внуками, как маленькими. Они все время нуждались в заботе. И я, которая спала неизвестно когда, не задумывалась о завтрашнем дне, все ли я правильно делаю. И вдруг я тоже переосмыслила вот суть. И я даже на всю нашу историю жизни о Наполеоне, о Пушкине, о истории России, о том, что сейчас наши могилы разрушают воинам в Польше и на Украине, в то время, когда эти люди посвятили свои жизни на благо ближнему своему. А сейчас она пишет очень интересный либретто про ленинградскую трагедию, когда говорят, ну, отдали бы город Ленинград фашистам, никто бы не умер. И вдруг они забывают, и она показывает на примерах очевидцев, что его хотели сравнять с землей, затопить, и вообще ни одной живой души вообще не оставить. И она говорит, что вот болезнь меня заставила переосмыслить себя, но она изменила моих окружающих. Мой муж вдруг задумался о семье и стал заботиться о нас. Сын лелеет меня, как лучшая нянька, сопровождает и все время звонит. Внуки маленькие, но они уже задумались. И она говорит, это мое богатство, которое Господь вот через болезнь вразумил стольких. Вы знаете, в это веришь, это видишь, и я говорю, что это должно быть примером. И вот еще Николай хотел сказать, вот спасибо вашему радио, и спасибо нашей православной вере, что мы так бережно относимся к словам и к своей истории. Вот вы посмотрите, что нам сейчас в средствах массовой информации светской навязывают. Нам пытаются показать самые мерзкие ракурсы известных людей, которые умирают от рака, от инсульта, от инфаркта. Для чего это показывают? Для того, чтобы раздавить тех, кто заболел, и они увидели и примерили, вольно или невольно, это платье. Чему посвящен этот сюжет? И к чему он призывает? Ради чего он делается? А ведь сколько примеров, когда человек, заболев, это не обязательно злокачественная опухоль, это может быть и инсульт, это может быть и инфаркт, преодолев себя, он вызывает настолько большое уважение, что дает такой большой импульс обществу для развития, что проблемы, с которыми он столкнулся, начинают изучать, улучшать подходы, отношения и так далее. То есть вот я считаю, что это очень важно.
Это действительно очень важно, но сегодня СМИ буквально пропитаны вот этой чернухой и таким негативным отношением к жизни. Мало того, что весь посыл даже новостей, утренних новостей на радио, вот я слушаю некоторые радиостанции, он направлен на то, чтобы показать самые негативные, самые страшные, самые ужасные факты, которые, в принципе, не заставляют ждать от жизни чего-то положительного, а только направлены на негатив. Мы прекрасно понимаем, почему это делается. В этой студии, Наталья Викторовна, мы только об этом и говорим, что слушайте радио «Радонеж», проникайтесь положительным оптимизмом и так далее. И вот сегодняшняя наша беседа уже, она, я думаю, многих слушателей расположила именно не только к теме, но, во-первых, к автору, собеседнику. Ведь слышно, и это слышно не ухом, слышно ваше такое расположение, слышна любовь, которую вы сюда принесли. Это очень дорого стоит. И вот авторы, которые выступают у нас на радио, они говорят, что особенно они слышат даже аудиторию, выступая здесь перед микрофоном, мы не в прямом эфире, еще до того, как передача выйдет в эфир, мы мысленно уже проецируем нашу беседу на аудиторию, которая собралась у радиоприемников. Это тоже очень важно. Но у нас бывали встречи и в библиотеке имени Ленина, бывшей, это Российская государственная библиотека, когда тысячи человек в зале, конференц-зале собраны, и ты видишь слушателей в лицо, что называется, они задают вопросы. Это непередаваемое ощущение. Поэтому действительно отношение к слову, отношение к мысли, отношение к нашему поведению, оно как бы на виду. Мы, конечно, стараемся быть лучше здесь, в студии. В жизни, может быть, мы не такие, мы совершаем все
грехи и ошибки. А главное стремиться, грехи, мне кажется, ошибки. Естественно.
Мы задаем как бы тон, но да. Радио одно у нас, Радонеж, вот поэтому.
Николай, а извините, а вот можно я скажу? Вот, во-первых, я, например, когда говорю, у нас почему-то очень многие СМИ ориентированы на Москву, Московская область и Питер, да, ну, то есть те, которые более-менее благополучные. А вот то, что, например, вот я хорошо знаю Псковскую область, это совершенно забытые люди, земли, заросшие бурьяном деревни, где там одна бабушка живет, две бабушки и так далее. Но вот ты когда говоришь, ты представляешь всю нашу могучую родину, которую неоднократно пытали унизить, оскорбить, разрушить, но она сильна своими корнями. И вот вы посмотрите, я хотела бы еще две мысли отразить. Вот вы посмотрите, вы берете газеты. Если раньше ты брал разные газеты, да, то в каждой газете было какое-то свое лицо, и ты читал, и стремился, и ты знал, что в каждой из них ты почерпнешь что-то свое. На сегодняшний день практически все газеты, новостные ленты отражают одно и то же. Ну, то есть клиповые, как мы говорим, мышления. И ты совершенно спокойно с ними расстаешься через 5 минут, забываешь о них, потому что это не ценно. А вот у нас была публикация в журнале «Русский дом». И я хотела бы сказать большие слова благодарности Александру Николаевичу Крутову, который создал этот журнал и который поддерживает высокую планку. Оказалось, что вот каждое печатное слово, оно прихожанами храмов сохраняется и несет. И вот многие батюшки, хотя уже прошло полгода, да, своим прихожанам, когда те сталкиваются с проблемами онкологии, они помнят, в каком номере была публикация, дают адрес, дают телефон, люди к нам приезжают, и потом и мы, и эти люди говорят большое спасибо настоятелям храма, потому что многим они спасли жизнь. Вот я хотела бы привести пример, но мне кажется, вот каждое слово, что называется, правда, да, нет ни одного придуманного запятой, что называется, ни одной буквы, что две учительницы встретились в очереди к онкогинекологу в одной из областей России, И каждая, хотя они были очень такие, как сказать, продвинутые учительницы, это вот буквально полгода не прошло, как произошло. Они ходили к гинекологу, гинеколог их наблюдал, и вдруг в какой-то очередной момент он говорит: вы знаете, а вы умирающие, у вас рак тела матки, помочь вам нечем. И вы уходите и умираете. Открытым текстом. Сейчас же все гордятся, что они больному напрямую говорят: о, ты знаешь, ты скоро умрешь, потому что у нас культ смерти. Поэтому у нас так и происходит, что и дети кончают жизнь самоубийством, либо мы восхваляем вот эти хосписы, эвтаназию обсуждаем, вместо того, чтобы обсуждать, как человеку принести радость даже в последние минуты. Он должен умирать, помогать ему, обезболивать, это благое дело. Те люди, которые служат в хосписах, я просто преклоняюсь перед ними, потому что это очень тяжело и морально, и физически. Но роль семьи, роль общества, она высока, чтобы помогать, и даже находясь в доме, чтобы он получал адекватную помощь. Так эти учительницы, обливаясь слезами, пошли в близлежащий храм, покрова Божьей Матери. А батюшка, который увидел их, сказал: что это вы так плачете навзрыд? На что они сказали, рассказали свою историю. Он пошел, принес им журнал, дал ссылку. Те позвонили, договорились, что они приезжают в Москву к нам. И они сначала поехали к Матронушке, Покровский женский монастырь, и спросили у нее благословения, попросили за себя. И вдруг они приходят к нам, а наш центр находится на улице Покровка. Они расценили это как знак того, что Спаситель к ним благосклонен, что несмотря на то, что у них возникла злокачественная опухоль, батюшка их благословил, утешил. То есть не человек в белом халате, к сожалению, а батюшка, к счастью, и то, что они поехали к Матронушке, то, что они пошли на Покровку, так вот, вы знаете, оказалось, что у одной больной не оказалось рака вообще, то есть это была ошибка диагностики, а у второй удалось пристроить в лучший онкологический институт имени Блохина. Ее взяли на лучевую терапию, лечение проходит удачно, и очень высокий процент того, что она будет жить долгие-долгие годы жизни. А вот это вот роль проведения Спасителя в нашей жизни. И каждого из нас на этой цепочке.
Ну, нам нужно быть внимательным, во-первых, к этим знакам. И, наверное, меньше верить людям, а больше доверять Богу. Правда, Наталья Викторовна?
Да.
Но для этого тоже необходима некая подготовка. Вот сегодня бытует мнение вообще, что онкология и рак сам по себе – это нечто такое, что… Даже два мнения. Нечто такое, что может быть рассмотрено как, скажем, там какая-то диверсия спецслужб или каких-то еще других организаций. А есть такое мнение, что вообще существует некое плацебо от онкологии. Я не говорю лекарства, потому что лекарств, как мы знаем, нет. Хотя вот Вероника Скворцова сказала в начале года, что есть сегодня в России таблетки от онкологии. Они только сейчас проверяются. А почему бы их не попробовать? Вот люди уверены, что заговор существует либо здесь, либо здесь. Есть лекарства, есть возможность излечения, но не для всех. И, с другой стороны, рак – это вообще не болезнь, это какой-то вирус, который вот посылается нам в определенной степени спецслужбами. Что вы можете здесь сказать?
Вы знаете, наверное, доля истины в каждом есть, но заявление. Но я хотела бы сказать следующее, что вот мы начали с вами беседу о том, что практически в каждом организме есть злокачественные клетки. И если организм здоров, то он справляется с этой проблемой. А вот при нарушении гармонии это нарушается. Почему это происходит? Значит, можно же облучить, либо подсыпать какое-то лекарство, которое вызывает, ну, заведомо развитие злокачественных опухолей. В этом нет ничего чудесного, потому что вы знаете, что одна из теорий рака начиналась с клинического наблюдения. В Англии вдруг женщины, которые работали на фабрике, производящей часы, вдруг стали умирать от рака языка. А оказалось, что секрет заключался в том, что краски, они занимались тем, что кисточкой наносили краску на кончики стрелок часов, а в краске были радиоактивные вещества.
Это фосфоресцирующие.
Фосфоресцирующие, да. И они для того, чтобы кисточка была тоненькая, они ее облизывали. И за счет этого химическая и лучевая нагрузка возрастала на организм, и со временем развивался рак языка. Второе – это у трубы. трубочистов, опять-таки в Англии, был замечен, что у них очень высокая заболеваемость раком мошонки. Почему? Потому что сажа из труб попадала на мошонку и со временем вследствие длительного раздражения вызывала вот рак кожи этой области. И третье – это рентгенологи, которые вначале, вот никто же не знал о действии лучей, все же радовались, что можно рассмотреть косточки, и работали без каких-либо протективных средств защиты. И со временем вдруг у них стали развиваться рак костей как раз вследствие длительного облучения. И тогда человечество задумало, что рак-то, наверное, и от этого возникает. А потом возникло, что и от вируса может возникать разные виды формы опухоли. То есть этот рак, это термин собирательный, это нужно понимать. И объединяет очень много разных заболеваний, которые, часть из которых полностью излечивается, и это не чудо.
Но, грубо говоря, этимология пока непонятна.
До конца нет, но в некоторых видах злокачественных опухолей уже показано. Еще я хотела бы сказать о заявлениях об изобретении чудесных способов излечения рака. Ну, я, во-первых, считаю, что это, ну, как сказать, некорректно, и хотел бы сослаться на опыт Англии. У них, например, запрещена прямая реклама лекарств, направленная на потребителя. Почему? Потому что вот я, как врач, смотря на наши рекламы лекарственных средств, которые на телевидении, я считаю, что это преступление перед народом. Ему говорят, у тебя изжога, ты не можешь шевелиться, у тебя раздуло после еды, а ты прими там такое-то лекарство, тебе станет хорошо, да? Тебе не станет хорошо, а вдруг у тебя рак там сидит. И если ты вовремя придешь, как называется, ты будешь излечен. А если ты размазываешь эти симптомы, тебе в течение нескольких лет будет хорошо на этом, потому что пока опухоль не дорастет определенных размеров. Вот об этом надо помнить. Или, например, о боли, когда идет реклама. Ведь боль – это сигнал нашего организма, что что-то не в порядке. А если ты просто переключаешь, выключаешь этот сигнал, это не означает, что ты устранил причину возникновения. И опять-таки ты теряешь дорогое время. И следующее. Сейчас очень много клинических испытаний, новых препаратов, новых методов лечения злокачественных опухолей. Но нигде в мире не говорят о том, что это лекарство приведет к излечению. А у нас, к сожалению, даже ведущие институты считают в нарушении международных правил. Мы не знаем у этого препарата какие побочные действия, как он себя проявит через несколько лет, не приведет ли он к развитию урос, например, у новорожденных, которые родятся у этих больных. То есть мы не знаем ничего об этом препарате. Вдруг говорят о рекламе, причем реклама заведомо недобросовестная, что мы сейчас испытываем лекарства, которые излечивают от 35 видов рака. Естественно, что больной человек, либо его родственники, услышав такое, ноги в руки и всеми средствами будут стремиться попасть туда. А стоит ли это делать? Это еще большой вопрос. И действительно оно будет излечивать? В каких случаях? В каких дозировках? Что нужно продумать? Это всегда нужно говорить. Поэтому к нашему слову мы должны быть очень трепетны.
Наталья Викторовна, есть еще одна проблема, которую я не хотел бы обойти молчанием. Вот я узнал из новостей, в частности, параллельных СМИ, не на радио Радонеж, что с 10 августа человечество будет жить в долг. Есть такая группа ученых, которые контролируют различные вредные выбросы, там, трату наших полезных ископаемых и так далее. И несколько лет занимаются мониторингом этой проблемы. И все ближе и ближе придвигается эта дата к началу года. А действительно, мы ведь сегодня живем в очень плохих, так сказать, экологических условиях. Продукты у нас весьма и весьма некачественные. На качественные продукты у многих просто нет денег. Мы подвержены стрессам постоянно на работе или в транспорте, или вообще в течение всего дня. И все это только увеличивается, как снежный ком. Вы сказали о прогрессирующем заболевании онкологии. Вообще говоря, словами Священного Писания, кто же может спастись от этой болезни?
Трудно сказать. Я не знаю ответ, кто может спастись, но я считаю, что вот у нас, например, девиз нашей организации «Сделай все возможное от тебя зависящее, а все невозможное сделает твой Бог». И это действительно так, потому что если каждый из нас будет делать, не надо идти на баррикады, не надо кричать, не надо, ну, как сказать, что-то ломать через колено, а просто если каждый из нас будет делать то, что он должен, по заповедям Божьим, ну, соизмеряя, без фанатизма, а вот планомерно каждый день, я думаю, что жизнь станет лучше. И вероятность того, что ты не заболеешь, станет выше. А даже если заболеешь, то ты преодолеешь это испытание с меньшими какими-то проблемами для себя и для окружающих. И я еще заметила, но это вот опять-таки на своем опыте, что каждый врач, например, или каждый специалист, который приходит в студию, либо ты когда читаешь газету или слушаешь передачу, он начинает говорить о своей проблеме, говорит, ой, вы знаете, у нас с онкологией все плохо, там другой говорит, ой, а с кардиологией еще хуже, а с неврологией еще хуже. И каждый говорит, срочно, вот вы должны там делать по своей области то-то исследование, такой-то скрининг. Но при этом они забывают, что организм человек, он состоит из многих органов и может заболеть разными заболеваниями. Но если ты будешь выполнять вот скрининг только по онкологии, а потом только по неврологии, потом по кардиологии, слушая каждого, все нужно делать. Это превратит нашу жизнь просто в бредовое состояние и нереальность. Поэтому должен быть какой-то, как ну, в быту мы говорим, прожиточный минимум оценки состояния здоровья. Но при этом надо еще не забывать, а может быть задуматься о такой проблеме. Вот я когда была маленькая, я все время думала, как плохо, что мы не знаем свое будущее. Так хочется узнать, сколько ты проживешь, там, кем ты станешь, что ты будешь делать. А Господь не дает. И потом я узнала, что священнослужители, они говорят, что гадание – это грех. Я думаю, как грех? Ну, что такого плохого? Человек, может, позадумается и так далее. А сейчас вот мы, пример, это китайцы. У них приветствуются сыновья, а дочки считаются, что, ну, как бы они не нужны. Достижения медицины делают ультразвуковое исследование забеременевшей, ну, там, жены или по партнерши, как сейчас говорят, за рубежом. И если видят, что девочка – плод, делают аборт. А если мальчик, то его оставляют. Так сейчас соотношение полов изменилось настолько, что ставит под сомнение вообще, как вот, ну, будут развиваться. Это вот показатель, что человек не должен брать на себя функции Бога и не определять, кому жить, кому нет.
Это касается не только репродуктивной, так сказать, сферы у китайцев, это касается, наверное, вообще сферы всей цифровой сегодняшней жизни. Когда я слышу от президента, что мы переходим на цифровую экономику, это говорится очень серьезно, с самых высоких, так сказать, трибун, мне всегда кажется, что все-таки наши высшие чиновники чего-то недопонимают, когда православная общественность уже 10 лет, что называется, бьет во все колокола, опасаясь развития вот этой глобальной, так сказать, мировой системы и вообще глобализации как таковой, принижающей вообще достоинство человека, присвоение всех этих номеров и...
И право выбора.
И право выбора.
Ты не можешь отказаться от этого номера. Тебя не оказывают лечебную помощь. Это бред.
Мы же люди. Да. А то, мне кажется, что что-то там все-таки не совсем в порядке в датском королевстве. Но, может быть, нашим высшим чиновникам пока просто не до этого. Когда их посчитают, они тоже задумываются на самом деле. Наталья Викторовна, мы сегодня провели такую подготовительную, может быть, ознакомительную беседу. Я очень рад, что вы пообщались с нашими радиослушателями. И я очень призываю наших радиослушателей тоже выйти на контакт с нами, потому что не бывает беседы без обратной связи. Мы, наверное, организуем, может быть, такую почту, потому что до следующей передачи еще будет время. Я повторюсь, что мы с Натальей Викторовной Богдановой хотим сделать цикл передач, посвященный не только проблеме онкологии и всему тому, что с ней связано. Мы вообще говорим о жизни, о жизненных ценностях, о целеполагании, о том, как мы живем и зачем мы живем. По сути, эта передача и этот цикл всего лишь одна из веток продолжения наших эфиров, тех, которые звучат здесь на радио «Радонеж». Это смысл жизни православного человека. Я думаю, что обратная связь будет по электронному адресу радио «Радонеж1@Яндекс.ру». А может быть, вы предложите какой-то другой адрес, или письменно всегда можно писать для нашей передачи, для Натальи Викторовны Богдановой, 115-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, радиостанция «Радонеж». Программа «Встречи с доктором Богдановой». Это возможное название, я повторюсь, возможное название нашего цикла. Мы еще придумаем и название, и запоминающуюся заставку. Я думаю, что наша передача будет очень интересной, потому что она о жизни, о жизненных случаях.
Да. Вы знаете, Николай, я хотела бы сказать, во-первых, вам спасибо. И еще сказать, что многие, с чем мы столкнулись, вот мы говорили о цифровых технологиях, и нам кажется, что это уже, ну, как бы вариант обыденности. Но на просторах Родины очень многие не работают с интернетом. И мы же ориентированы на них, поэтому те, кто столкнулся вот с проблемами онкологии, хотели бы проконсультироваться, возможно, заочно, то, если вы позволите, я дам телефон нашего центра. Можно позвонить, и мы тогда более подробно человеку поможем в чем-то, если сможем. Мы чудес не обещаем, я сразу говорю. И это не, знаете, когда реклама говорит, приходите к нам, и я тебя исцелю. Исцеляет Спаситель. Но мы постараемся помочь. Так вот, наш телефон 8-903-960-89-59. Спасибо вас, Господь.
Я еще раз повторю телефон 8-903-960-89-59. Это телефон клиники доктора Богдановой. Вы можете позвонить и проконсультироваться, записаться на прием, наверное. Вы сказали, что вы не обещаете чудес, но первое чудо уже состоялось. Это наша сегодняшняя встреча, наша сегодняшняя передача. Это доверительный тон и та любовь, я повторю, которую вы принесли сегодня в студию. Любовь к нашим слушателям, ко всем больным, потому что...
вообще и здоровым. Да, и здоровым. Мы всех любим.
Но батюшка, один из наших авторов, я не буду называть его имя, он сказал, мы все больны. Конечно, мы все больны, дорогие радиослушатели, но мы все верим Богу и верим нашим добрым докторам. Спасибо, Наталья.
Спасибо вам большое. Ангел-хранитель всем.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в павильон номер 2 в Сокольниках, где с 22 по 28 августа пройдет православная выставка в рамках фестиваля «Артос», где можно будет приобрести множество полезных товаров, подарков и сувениров для всей семьи. Вход на все мероприятия фестиваля «Артос» свободный. Часы работы фестиваля с 11 до 19, с 22 по 27 августа, 28 августа до 17 часов. Сокольники, павильон номер 2. От метро «Сокольники» до павильона 2 будет курсировать бесплатное маршрутное такси. эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.